ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Ближайшие полчаса, полуакадемических часа, я не знаю, как это назвать, они будут действительно не совсем полными, потому что новости отняли 4 минуты, даже 5. Меня зовут Никита Воронков. Вот такое неожиданное сумбурное вступление. Дарья Чередник, вот это уже из ожидаемого, тоже в студии. Привет.
Это уже классика, приветствую.
Да, всем здравствуйте. Начинаем мы с Карабаха. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по городу Гинджа. В результате был полностью уничтожен многоквартирный дом, как минимум 7 человек погибли, более 30 человек получили ранения.
Еще один удар, по словам азербайджанской стороны, был нанесен по городу Мингичевир. Это второй по величине город в Азербайджане. Кроме того, в нем находится крупнейшая теплоэлектростанция на Южном Кавказе. Но удары, судя по сообщениям из Баку, были полностью отражены, пострадавших нет. Кроме того, Азербайджан сообщает о том, что на фронте в ночь с субботы на воскресенье была такая напряженная ситуация. Подразделения вооруженных сил Армении попытались атаковать фронт небольшими группами, сосредоточив силы и военную технику. Все попытки, опять же, по сообщениям Баку, были предотвращены. Кроме того, сообщается, что силы Армении потеряли большое количество живой силы, а также 5 танков Т-72, 6 пушек гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 иных машин, не указывается, каких именно. Кроме того, потери среди градов: САУ-2С1, Гвоздика, 8 систем ПВО и радиолокационную станцию. То есть азербайджанцы сообщает просто о каких-то крупномасштабных наступательных действиях. Я напомню, что в субботу с 12 часов по местному времени, с 11 по московскому времени, вступило в действие соглашение по режиму прекращения огня, по перемирию. По факту это перемирие началось где-то часа 4-5 спустя. Не знаю, пока никаких сообщений со стороны.
Нет, кстати, есть, если ты имеешь в виду армянскую сторону, да, сообщения есть, разумеется, они опровергают информацию об обстреле Гинджи и, в свою очередь, заявляют, в частности, об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, о том, что армия обороны, непризнанная Нагорно-Карабахской республики, следит за московским соглашением о прекращении огня в гуманитарных целях и не ведет огонь. А вот азербайджанская сторона, по мнению Минобороны Армении, продолжает обстреливать Степанакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты непризнанного Нагорно-Карабахской республики.
Я думаю, что надо будет поискать кого-то относительно непредвзятого, находящегося в том регионе, возможно, кого-то из российских журналистов, кто действительно просветит ситуацию, да, и озвучит, как дела обстоят на самом деле. Потому что вот из тех сообщений, которые сейчас поступают, понятно, что ничего не понятно. То ли есть возобновление горячей фазы конфликта, то ли нет, то ли армянская сторона обстреливает, то ли азербайджанская сторона обстреливает. В общем, что-то непонятное.
Да, еще удивляет тот факт, что вот этот город Мингичевир, он находится вообще от за 100 километров, да, от линии соприкосновения. И недалеко от него находится крупная теплоэлектростанция, на что указывает Азербайджан, намекая на то, что Армения, возможно, не прочь ударить и по каким-то инфраструктурным крупным объектам. Но такую информацию, на самом деле, мы слышим уже не в первый раз, но пока вроде бы таких ударов не происходило. Мы следим за тем, что происходит в Нагорном Карабахе, а сейчас пока переходим к новостям из Киргизии. А в Бишкеке все спокойно. По крайней мере, ночь прошла без происшествий. За нарушение комендантского часа никто задержан не был. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел киргизской столицы.
Ну, там с этим комендантским часом тоже не все понятно. С одной стороны, он действует, с другой стороны, он такой достаточно условный. Кроме того, сообщается, что не зафиксировано фактов порчи имущества объекта бизнеса и мародерства в городе. А вот это вот уже такой очень позитивный посыл со стороны правоохранителей, да, что прекратились разграбления местной инфраструктуры. А вот средства массовой информации сообщают, что сторонники нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова всю ночь праздновали его утверждение на пост главы правительства, и, в общем-то, тем самым нарушали режим комендантского часа. Так что вопрос, был ли нарушен комендантский час или нет. С другой стороны, если они праздновали где-нибудь
кафе?
Ну, там, где-нибудь в штаб-квартире их избирательной, да, там, я не знаю,
партийной. Но это если узкий круг сторонников, а если брать в широком смысле, то вряд ли бы штаб-квартира вместила бы всех желающих.
Ну, в общем, наверное, да. Хотя тут вот тоже не расшифровывается, в каком объеме проходило это празднование, поэтому, в общем, я так понимаю, что нарушение комендантского часа – это когда ты вышел на улицу.
Ну, вот, как минимум,
вот,
да.
Вот это. Но, простите, если я сова и всю ночь предпочитаю смотреть фильмы и сидеть вязать перед телевизором, там, перед компьютером.
Это не нарушение.
Ну, это же не нарушение. То есть я же не на улице вяжу, да. То есть здесь, возможно, была такая же ситуация, когда, ну, праздновали, да, ну, где-то там в штаб-квартире. Ну,
возможно. Конечно, были на эти празднования закрытые глаза, учитывая, что, ну, по сути, это новый премьер-министр, очень серьезная должность, так как не было каких-то серьезных нарушений. Такой компромисс, наверное, тоже возможен.
Я думаю, что они действительно просто вот в каком-то помещении праздновали. Ну, праздновали и праздновали. Ну, почему бы и нет? Ну, кто им запретит?
Да, но главное, что прекратились вот эти масштабные противостояния сторонников оппозиции, недовольных результатами выборов, которые, кстати, уже аннулированы, и правоохранителей, и захваты административных зданий и прочее-прочее. Хотя, как утверждают, да, люди с места событий, вот эти мародерства, так как мы знаем, что в Киргизии достаточно часто случаются революции, так называемые.
Я бы сказала, каждые выборы.
С каждой новой революцией, с каждым новым вот таким переворотом, массовым протестом этих мародерств все меньше и меньше, а больше сознательных граждан, которые даже быстро организуют какие-то специальные там гражданские отряды самообороны и просто встают там на защиту банков, еще каких-то учреждений, чтобы, ну, банкоматы не выносили и прочее-прочее.
Ты знаешь, наверное, это вот такая вынужденная история. Вот не помню, где были летом протесты, тоже где-то вот за границей там были там серьезные протесты. И к нам в эфир выходил очевидец, который говорил, что да, я вместе с соседями, Мы вот в своем квартале...
Может быть, Соединенные Штаты Америки?
Нет, это точно были не Штаты. Мы вместе с соседями вот выходим с палками, с дубинами и охраняем, потому что, ну, это наш район. И не надо к нам сюда вот приходить и что-то тут вот диктовать. Мы сами себя охраняем. Мы понимаем, что полицейские, пока они до нас доедут, вот, то есть это, в общем, такая распространенная практика в мире, я бы сказала, когда люди выходят на защиту просто не потому, что это их собственность, а потому, что это их район. Потому что они здесь живут. Это их дом.
Ну и в том числе, потому что это их собственность в некоторых случаях.
Ну, в некоторых случаях, да, согласна.
Мы, опять же, и за Киргизией тоже следим. Обязательно сегодня будем возвращаться к этой теме. В 12 часов у нас подробная студия о происходящем, в том числе и на улицах, в том числе и в кабинетах.
В том числе и о программе Жапарова, который, как выяснилось, практически не существует. И, как выяснилось, он не совсем был готов к утверждению на пост премьер-министра. А не исключено, что ему придется еще и выполнять функции президента в ближайшие дни. В общем, но ситуация там непростая.
Наверняка в штаб-квартире во время ночного празднования что-то было допридумано.
Радио «Спутник».
На космодроме Байконур на стартовом комплексе площадки 31 установлена ракета-носитель «Союз-21А» для запуска пилотируемого корабля «Союз-МС-17» с тремя членами экипажа на борту. Этот запуск запланирован на 8:45 утра по московскому времени 14 октября.
На корабле «Союз МС-17» к МКС отправятся трое членов экипажа. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Куть-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. В дублирующий экипаж входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Вайде-Хай. Сближение планируется с МКС. Впервые оно пройдет по двухвитковой схеме. Стыковка запланирована в этот же день, 14 октября, на 11:52 по московскому времени. Ну и вот еще такая информация с этого запуска, да, Сергей Куть-Сверчков сообщил, что на сей раз идентификатором невесомости будет мягкая игрушка, вязаный космонавт Юрий. Такая мимимишность. Обычно этот индикатор выбирает командир корабля, но вот сейчас он передал, Рыжиков передал эту возможность коллеге Куть-Сверчкову, и он выбрал Юрия.
Меня забавляет, какие имена подбирают вот этим вязаным мягким игрушкам. Юрий, а в свое время небезызвестный робот Федор тоже летал со своим индикатором невесомости, хотя непонятно, зачем она была Федору, но, видимо, традиция. И у него эту игрушку звали Маруся. Ну, или просто Маша, как говорил сам
Маруся.
Федор. Да, они обычно такие... вязаные, да, это традиция.
Мягкие
многолетняя,
игрушки,
многолетняя,
да,
традиция. Все экипажи берут с собой, и когда корабль выходит в невесомость по вот этой игрушке, которая ни к чему не закреплена, космонавты понимают, что все, пределы притяжения Земли преодолены. Невесомость.
Ну, а еще перед запуском, перед вылетом, космонавты российские обязательно смотрят фильм «Белое солнце пустыни». Это тоже,
да,
такая традиция. Это вот негласный гимн, это песня...
«Землян»?
«Землян», да.
«Трава у дома».
Да, «Трава у дома». А вот именно такой вот фильм... классический перед запуском, это именно «Белое солнце пустыни». Почему именно этот фильм выбран, непонятно, но тем не менее, вот все, сколько я брала интервью у космонавтов, они все обязательно, даже там 15 раз вылетаю, обязательно
смотрю. А ты задавала им-то этот вопрос, почему выбран?
Ну, этот фильм был выбран до них. Знаешь,
мне кажется, это как-то связано с местностью. Байконур, да, и «Белое солнце пустыни» снимали тоже в Средней Азии, там, в песках. Ну, плюс-минус.
Ну, не знаю. Мне кажется, это очень притянуто за уши версия.
Ну, наверное. Наверное, просто кто-то случайно когда-то посмотрел, да, потом кто-то повторил.
У кого-то, видимо, это был любимый фильм, и потом это пошло вот такой цепной реакцией.
Да, так что тебе задание, Даша, в следующий раз на интервью с космонавтом спроси обязательно.
Обязательно
даже,
спрошу.
Даже интересно, сами задавались этим вопросом космонавты?
Хотя, в принципе, есть же очень много фильмов хороших о космосе.
Ну, ты знаешь, космонавты не очень как-то вот о них отзываются, потому что они знают, как есть, и видят сразу много очень недочетов.
Киноляп.
И киноляпов,
вполне возможно.
Да.
Кстати, сейчас стартуют съемки очередного фильма, и впервые съемки будут проводиться прямо на МКС.
Серьезно?
Серьезно.
Российский фильм?
Причем первым начинает сниматься российский, а следом стартует еще и американский. В американском сегменте, по-моему, Том Круз будет главную роль исполнять.
Ты хочешь сказать, его пошлют на орбиту?
Да.
Но Том Круз может. Мы знаем, что...
Миссия выполнима.
Да, что Том Круз... И сам трюки исполняет.
Ну вот кроме шуток, да, там будет...
Хорошая подготовка.
Там будет не очень большое количество съемочной группы, но тем не менее, вот сначала в российском сегменте стартуют съемки, а потом в американском.
Делаем сейчас паузу и еще новости. Неожиданная поддержка, получил ее Дональд Трамп, от кого бы вы думали? По сообщениям телеканала CBC, представитель талибов, кстати, запрещенного в России движения «Талибан», Забихулла Муджахид в своем интервью вот этому телеканалу выразил надежду на победу Трампа на предстоящих выборах и последующем выводе американских войск из Афганистана.
Ну, правда, пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Тим Миртау предпочел откреститься от подобной поддержки, потому что поддержка действительно весьма сомнительная. Он подчеркнул, что в движении «Талибан» должны знать, что президент США всегда защитит американские интересы любыми способами. А вот другой представитель, собственно, радикального движения, запрещенного в России «Талибан», оказался, предположил, что слова просто были вырваны из контекста. Что на самом деле имелось в виду нечто иное. К тому же, собственно, в штабе Трампа и сам Трамп не скрывает, что выводить войска из Афганистана после выборов никто не собирается. Я напомню, что...
Во всяком случае, выводить полностью, там, да. Вплоть до последнего солдата.
Да. Я напомню, что такие обещания давал Барак Обама в свое время. Он даже за это получил Нобелевскую премию мира на обещаниях вывести войска. Но в конечном итоге ограниченный контингент все-таки был оставлен, и позже тем же Бараком Обамой этот контингент был даже расширен. То есть войска не просто не были выведены, но и даже частично вернулись. С одной стороны, в общем, действия США вот, по невыводу войск вполне себе можно понять. Потому что выведи сейчас полностью войска и брось Афганистан на произвол судьбы, а война там идет уже очень много лет, что, в общем-то, непонятно, чем все это закончится, потому что страна нестабильная. В стране продолжают идти и боевые действия, и раздел власти, территории. Туда пытается влезть запрещенное в России Исламское государство. Они там, Талибан и
конфликтуют.
ИГИЛ, да, они там между собой пытаются тянуть друг на друга одеяло. А с другой стороны, ну, наверное, страна имеет право сама решать, как ей быть. В общем, тут вот такая дилемма очень сложная.
Дилемма очень сложная, но хотя бы тот факт, что Талибан пошел на переговоры, мы знаем, что проходили многораундовые переговоры, в том числе в основном в катарской Дохе, и пришли так или иначе к взаимопониманию с Соединенными Штатами. Осталось только теперь прийти к взаимопониманию с Кабулом. Там еще есть, так скажем, точки трения, но там вообще и в самом Кабуле есть вот эти самые точки. И поэтому, в общем-то, наверное, сейчас не в интересах Афганистана действительно, чтобы менялся президент в Соединенных Штатах, потому что, как известно, да, новая метла по-новому метет. Кто знает, что придет в голову Джо Байдену?
О, да. Тут не столько Джо Байдену, сколько его советникам и его однопартийцам. В общем, тут все очень неоднозначно.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал россиянам в качестве профилактики коронавируса заниматься футболом. По его словам, тяжесть COVID-19 зависит не только от возраста человека, но также от того, сколько вирусов попадает в его дыхательные пути. При этом находящиеся на улице люди не могут получить большую дозу вируса, считает врач.
Очень неожиданное предложение, особенно учитывая, что закончилось бабье лето, и в России практически на всей протяженности страны наступает осень и впереди зима. Бегать с футболом по улице...
Ну, есть ритузы, утепленные с начесом. Я играл зимой, кстати говоря. Интересный вид спорта.
Я тоже играла.
На снегу.
У нас был такой забавный физрук, и мы в школе вот зимой гоняли футбол по улице.
А, то есть не лыжи, а футбол, да?
Ну, он там периодически зависел от
настроения. Я-то в футбол факультативный обычно играл.
У него зависело от настроения. Иногда он нас на лыжах гонял, а иногда в футбол. Поэтому тоже знакома с этим видом спорта. Ну, не знаю, у меня неоднозначное отношение
у меня
к
на самом деле
предложениям.
Тоже, учитывая вот даже ситуацию в профессиональном футболе, все-таки, как-никак, это контактный вид спорта. Даже если вы находитесь на открытом стадионе, на огромном поле, там 120 на 70 метров, условно, да, ну или хотя бы 100 на 50.
Ты знаешь...
Тем не менее, вы пересекаетесь на каких-то там стандартных положениях, люди, игроки, футболисты толпятся и так далее, дышат друг на друга. Поэтому случаются даже заражения ковидом и среди профессиональных футболистов. Вот у нас сейчас из сборной России... вратарь Гильерме, ну, это бразилец, получивший российский паспорт, для тех, кто не в курсе, он,
спасибо,
у него высокая температура, у него положительный тест. Правда, он пока один вроде как сдал, еще будут повторные, но, тем не менее, он изолирован уже от сборной.
Примечательно, что Евгений Комаровский считает, что, наоборот, контактов должно быть как можно больше.
Контактов кого с кем?
Ну, между здоровыми и заразившимися. Что...
Так вопрос о коллективном иммунитете,
видимо, да. Видимо, речь о коллективном иммунитете, том самом, который призывают, который все ждут, когда он уже выработается. Ну, вот пока мы видим, что по цифрам вчера это было там порядка почти 13 тысяч прирост только по России. Сегодня еще штаб не опубликовал данные, но я думаю, что ближе к обеду мы озвучим эти цифры. Ну, не знаю. Тут очень-очень спорный совет, как мне кажется.
Вот. Одно дело просто занятие спортом на открытом воздухе. Почему в свое время открыли спортивные площадки? Если ты приходишь, соблюдаешь там дистанцию, и у вас там 1, 2, 3 человека на всю эту большую площадку, пожалуйста, по углам разошлись, там можете делать приседания, пресс, там, подтягивания, что угодно. А другое дело, вот такие действительно массовые виды спорта. Если, конечно, одному выйти попинать мяч, я думаю, что это как бы, ну, пойдет в плюс. Если размяться перед этим.
Учитывая сезон, мне кажется, правильнее было бы посоветовать заниматься хоккеем, конечно.
Ну, еще рано, еще снег-то не пошел у нас.
Ну, до этого осталось.
Вообще футбольный сезон у нас до декабря в России.
Слушай, смотря где. В северных регионах уже вовсю снег лежит.
Уже вовсю, да. Это
там,
факт.
Там уже не погоняешь футбол.
Ну, не во всех, конечно, но кое-где можно найти. Спасибо большое. Мы говорим Дарье Чередник.
И Никите Воронкову спасибо.
Это была новостная разминка. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.